10. У крайнего дома на пути к моему жилищу стояли трое местных полицейских. Вооружены они были обыкновенно дубинками. Но тут я заметил у двоих в руках копья, похожие на те, что мы использовали в лесу. Я прошел мимо и стал взбираться к своему сарайчику. По местным меркам на улице стояли страшные холода, градусов, наверное, 15 по земному. Но этого хватало, чтобы оценить тот уют, который дарил мне мой новый прибор. Заходишь, и сразу тепло. Не надо топить плиту и ждать, когда она прогреет крохотную комнатку. Да и ночью не надо вскакивать, чтобы подбросить дровишек, если вдруг станет неуютно. Рядом с моим сарайчиком сидел на камушке еще один служитель закона, похоже, старший из них. Я подошел и поздоровался. «Здравствуйте. Вы ко мне?» Тот, не отвечая, смотрел на меня. Сзади зашуршало, но я ждал ответа от этого господина и не оглядывался. Кто, кроме тех полицейских, мог там быть? Сильный удар по затылку и вспышка света ждали меня в следующее мгновение. Проснулся я от боли и некоторое время не мог сообразить, где я и что произошло. Наконец в памяти всплыло лицо полицейского, и следом за ним воспоминания о прошедшем дне. Вокруг было темно. Я перевернулся на спину и невольно застонал. Затылок раскалывался. Я лежал на каком-то тюфяке, вокруг было тихо и пусто. Протянув руку, ощупал затылок. Вроде все цело, только изрядная шишка, до которой было больно дотрагиваться. Немного мутило и хотелось пить. Когда глаза немного привыкли, я рассмотрел вдали серый квадрат окна. Кряхтя, как столетний дед, сел на тюфяке и постарался сориентироваться. Видимо, уже наступила ночь, и толком ничего не было видно. Но я рассмотрел, что между окном и мной была решетка, установленная, видимо, от пола до потолка. Тюфяк лежал прямо на полу. Пошарив руками вокруг, ничего не нашел. Местные ночи, как и все сутки, гораздо длиннее земных. И если я не найду сортир или что тут у них, у меня будут проблемы. Встав, я постарался на ощупь исследовать камеру, осторожно пробуя пол носком правой ноги. В углу обнаружилась дыра с характерным запахом, а около решетки кружка с водой. Не найдя ничего больше, я посчитал лучшим лечь спать. Утро вечера мудренее. Проснулся рано. Допив воду и оправившись, я уселся на тюфяк и уставился в пустой кусочек светло-серого неба, видимого в окошко. Глаза привыкли к слабому свету, и я видел, что нахожусь в одной из двух камер, или клеток, которые были отделены от коридора с окном толстой железной решеткой. В соседней клетке никого не было, и я мог наслаждаться определенной долей избранности. Кроме того, стало понятно, что помещение довольно чистое. Полы были крашеным аналогом местного бетона. Похоже, и стены были из того же материала. Вони из отверстия почти не было, и я подумал, что, видимо, здесь гости бывают нечасто. Когда совсем расцвело, за мной пришли. Никто не задумывался о механизме возникновения боли. Сложный процесс начинается на периферии нашей нервной системы, на поверхности болевых рецепторов и носит химический характер. Первоначально рецепторы реагируют на некоторые химические вещества, обильно поступающие в ткани организма при разрушении определенных клеток. Именно по этой причине, когда древние из заплечных дел мастера ставили своей целью причинить боль, они так или иначе должны были, что называется, попортить шкурку своим подопечным. Но боль, та боль, что доставляет нам страдания, рождается не там, не на далеких отростках особых нервных клеток. Она рождается уже внутри черепа, в структурах головного мозга, отвечающих за распознавание, регуляцию и реакцию на сигналы далекой периферии. Местная Скелли, женщина-маг, не пачкалась в крови и неприятных выделениях пытаемого. Она, по-видимому, сразу же обращалась к спинному мозгу, передаточной цепи между рецепторами боли и головным мозгом. Демонстрируя высокое мастерство, она могла вызывать ощущение сильнейшей боли в любой части тела или, наплевав на тонкости, заставить корчиться вас от невыносимых страданий целиком. От зубов и глаз до суставов и мышц. Впрочем, нельзя было отказать ей в определенном изяществе, так как она не допускала того, чтобы я отключился, потеряв сознание. Она никогда не убирала боль совсем. Однажды, когда ее отвлекли, она прекратила пытку, я почувствовал себя в раю. Испытал истинное, непередаваемое блаженство от внезапного избавления. Больше она такого не допускала. Доведя меня до грани, она ослабляла боль ровно настолько, чтобы я, задыхаясь от слез и спазмов, судорожно глотая воздух, мог слышать ее вопросы.
«Кто тебя научил? Расскажи нам о магии, я оставлю тебя в покое».
Ну что я мог ей ответить? На столе у стены в помещении, куда меня привели, стоял мой агрегат, моя недавняя гордость. Лежали линзы и призмы из моего тайника в сарайчике, а также нехитрый инструмент, собранный мной за эти дни. Я уже рассказал все, что знал о его работе и о том, как я его собирал, но почему-то Скелли расценила это как наглую ложь. Ее мало что интересовало. Мое происхождение, мои идеи, чем я занимался в городе, все это было неважно. Ей нужен был маг. Тот, который рассказал мне, что делать. Тот, который соорудил эту омерзительную штукенцию. Примитивная конструкция явно, по ее мнению, свидетельствовала о том, что та, кто меня научил, не была истинной Скелли, прошедшей интернат, магическую школу, университет. Такой бредовый примитивизм, как она отозвалась о моем устройстве, свидетельствовал о дикой магичке, необученной, тупой, много возомнившей о себе. Тот факт, что у меня не было женщины, также свидетельствовал о том, что я связался с какой-то дикаркой. Мой статус изгнанника из далекого края никого не интересовал. Местная Скелли была уверена, что дикая в городе. От непрекращающейся пытки я готов был рассказать о чем угодно, но это ее не интересовало. Сознание опустело, в нем осталась только одна мечта — избавиться от боли. Внезапно меня выгнало дугой, и я, задыхаясь, рухнул на спину. Боль прекратилась. В эти самые счастливые минуты моей жизни я мечтал только об одном, чтобы это не кончалось. Тем не менее, сквозь слезы и боль в мышцах, такую приятную и ласковую, я слышал разговор.
«Эта сучка уже в городе? Ты же сказал, что она будет только завтра». «Черт, сестры еще не приехали!»
— послышались шаги.
«Этого куда?»
— грубый мужской голос.
«Брось обратно. Что-то у этого Муна с головой еще никто столько не вытерпел. Все говорили. А этот молчит, как будто и правда сам эту хрень сделал. Сейчас важнее эта заносчивая тварь. Приберись тут».
Хлопнула дверь. Кто-то подошел ко мне и грубо пнул. Сквозь слезы я видел тень человека, стоящего надо мной.
«Вставай давай. Бери ведро и тряпку, и чтоб через 5 минут все было чисто. Или будешь языком вылизывать, когда Скелли вернется».
Я проморгался и сел. Незнакомый мне охранник в жилете и при дубинке отошел к двери и встал там, скрестив руки. Оказывается, не все так просто. Все тело болело. Болели мышцы, ныли зубы, челюсти, мелко тряслись руки. Я сидел с мокрыми штанами в небольшой луже. Шатаясь, с трудом поднялся. Рядом стояло ведро с водой и тряпкой, но наклониться к ним, казалось, уже было нереально. Я замер, трясясь всем телом, пытаясь немного прийти в себя. Охранник не подгонял, видимо, по опыту знал, что можно ждать от пациента. Зря вставал, только силы потратил. Я вернулся на четвереньки и кое-как справился с уборкой. Оставаясь на четвереньках, взглянул на охранника. Тот равнодушно потянулся и приказал:
«Ведро вынесешь во двор, тряпку повесь сушиться там же, выстирай штаны. Времени тебе 5 минут. Успеешь — получишь обед».
Он открыл дверь, у которой стоял, и вышел. Я следом. За дверью обнаружился небольшой двор с колодцем и высокими стенами вокруг. По нависавшей над городом скале я сообразил, где это. Этот район я обходил раньше стороной, так как ничего интересного там для меня не было. Вот, теперь исследую. Быстро сделав свои дела, я немного пришел в себя и, сопровождаемый охранником, вернулся в свою клетку. 3 дня спустя я сидел там же, уже вполне восстановившийся физически, но в крайне подавленном состоянии. Как обычно, утром явился тот же охранник, принеся воду и лепешки. Задвинув их за мою решетку, он почему-то не ушел и стоял, рассматривая меня, как какое-то животное в зоопарке. Воспользовавшись этим, я спросил: «Долго мне тут еще сидеть? Может, мне кто-нибудь что-нибудь скажет?»
«Тебе что-то не устраивает? Наслаждался бы жизнью, пока есть возможность. Когда тебе вспомнят, припомнишь мои слова».
«Но что я сделал? Я же не маг, меня же проверяли».
«Ну, то, что ты не скелет, я и без проверок вижу. Но магией-то ты занимался, а значит, нарушил закон».
«Какой закон? Ведь смерти подлежат только дикие маги. Как я мог что-то нарушить, если даже вы видите, что я не маг?»
«Какая разница, маг, не маг? Думаешь, чем опасен дикий для людей? Тем, что его не выявили в детстве? Глупости. Он опасен, например, тем, что может убить человека, не прикоснувшись к нему. И никто ничего доказать не сможет. Вот, положим, умер человек. Были рядом маги? Нет? Значит, естественные причины».
«Так, а если человека убьет другой человек, не маг, но с помощью какого-нибудь амулета там, или оружия магического, или не магического? Это же то же самое». Я почувствовал, что попадаю в ловушку.
«Оружие есть след. Найдут оружие, найдут убийцу. А маг ушел, и все. Чего искать?»
«Так ведь человека могут и ядом убить, и другими способами».
«Как бы человека не убили без магии, то, что это убийство, уже факт. С магией же сам факт убийства не очевиден. Я понимаю, о чем ты. Но магические амулеты делают маги. Они регистрируются. Я слышал, что серьезная магия сама как подпись создателя на зачарованных вещах. Положим, поймали тебя с такой вещью. Так если ты никого не убил, то вопросы уже другие будут. Есть ли у тебя право носить такое оружие? Зачем оно тебе?»
«Но меня не поймали с оружием. У меня всего лишь нагреватель был. У мясника вот, например, тоже холодильник есть. Его же не сажают, не пытают».
«Мясник может показать, где взял, у кого купил. То есть ответить на любые вопросы. А ты где взял, ведь не сказал?»
«Как это не сказал?» — возмутился я. «Да я все выложил».
«Опять ты за свое. Ты эти сказки мне не рассказывай. Сам ведь говоришь, что не маг. Значит, и сделать эту штукенцию сам ты не мог».
«Но я же сделал, я могу показать, как!» — в отчаянии уже кричал я.
«Ладно, парень, показывать не мне будешь. Только, боюсь, нашу скелли это не интересует. Ей наш город поперек селезенки. Она спит и видит, как бы отсюда свалить. А для этого нужен дикий маг, а не тупой мун».
«Чё это я тупой?» — обиделся я. Охранник рассмеялся.
Был бы умнее, не сидел бы здесь.
Похоже, охраннику было скучно. Я все ждал, что он развернется и уйдет, как всегда делал. Но тот по-прежнему стоял около двери, разглядывая меня. А куда Скелли делась?
Дела у нее. Не до тебя пока. Тут из долины одна штучка приехала. Говорят, она вообще с побережья.
Скелли?
Ну да.
Нахмурился охранник.
Типа с инспекцией, но только сколько я здесь служу. А ни разу в жизни никаких инспекций не видел. Нехрен им здесь делать-то. Сдается мне, эту бабу с побережья специально зачем-то сюда послали. Ну да это не нашего ума дело.
Он нерешительно потоптался, словно решал что-то, и затем, махнув рукой, вышел. Я опять остался один. Ночью меня разбудил шум и резкий белый свет из открытой двери в конце коридора. Что же, все? Почему ночью? В коридор влетело первое явно магическое творение, которое я увидел, ослепительный яркий белый шарик. Следом деловитым уверенным шагом прошла местная Скелли. Невысокая, плотного телосложения женщина, которую я теперь боялся до дрожи. Она остановилась напротив соседней клетки, и тут же в коридоре появились какие-то люди, несущие длинный сверток. Похоже, человека. Между ними ужом притиснулся знакомый охранник и открыл клетку. Сверток внесли внутрь и аккуратно уложили на такой же тюфяк, как и у меня. Следом вошли еще две женщины. По их поведению я догадался, что они тоже маги. Три мага в городе, куда, по слухам, и одного не заманишь. Что-то происходит. Молча проследив за тем, как охранник запер решетку, одна из них кивнула в мою сторону.
«Этот?»
Я сжался. Местная кивнула.
«Да, он. Как раз пригодится».
К счастью, они тут же потеряли интерес ко мне и быстро, еще раз проверив соседнюю клетку, вышли. Я выдохнул. Живой. Пока. После яркого света глаза ничего не видели, даже серый силуэт далекого окна. Сосед лежал тихо, без звука, и я не нашел ничего лучше, как опять лечь спать.